Глава 4. Гимн и секрет. Было уже совсем поздно, да и велик ли ноябрьский день, когда Алёша позвонил у ворот Острога. Начинало даже смеркаться. Но Алёша знал, что его пропустят к Мите беспрепятственно. Все это у нас в нашем городке, как и везде. Сначала, конечно, по заключении всего предварительного следствия, доступ к Мите для свидания с родственниками и с некоторыми другими лицами все же был обставлен некоторыми необходимыми формальностями. Но впоследствии формальности не то что ослабели, но для иных лиц, по крайней мере, приходивших к Мите, как-то сами собой установились некоторые исключения. До того, что иной раз даже и свидания с заключенным в назначенной для того комнате происходили почти между четырех глаз. Впрочем, таких лиц было очень немного. Всего только Грушенька, Алеша и Ракитин. Но Грушеньке очень благоволил сам исправник Михаил Макарыч. У старика лежал на сердце его окрик на нее в мокром. Потом, узнав всю суть, он изменил совсем о ней свои мысли. И странное дело. Хотя был твердо убежден в преступлении Мити, но со времени заключения его все как-то более и более смотрел на него мягче. С хорошую, может быть, душой был человек, а вот пропал, как швед, от пьянства и беспорядка. Прежний ужас сменился в сердце его какой-то жалостью. Что же до Алеши, то исправник очень любил его и давно уже был с ним знаком. А Ракитин, повадившийся впоследствии приходить очень часто к заключенному, был одним из самых близких знакомых исправничьих барышень, как он называл их, и ежедневно терся в их доме. У смотрителя же Острога, благодушного старика, хотя и крепкого служаки, он давал в доме уроки. Алеша же опять-таки был особенный и стародавний знакомый и смотрителя, любившего говорить с ним вообще о премудрости. Ивана Федоровича, например, смотритель не то что уважал, а даже боялся, главное, его суждений, хотя сам был большим философом, разумеется, своим умом дойдя. Но к Алёше в нем была какая-то непобедимая симпатия. В последний год старик как раз засел за апокрифические Евангелия и поминутно сообщал о своих впечатлениях своему молодому другу. Прежде даже заходил к нему в монастырь и толковал с ним и с иеромонахами по целым часам. Словом, Алёша, если бы даже он и запоздал во строк, стоило пройти к смотрителю, и дело всегда улаживалось. К тому же к Алёше все до последнего сторожа во строге привыкли. Караул же, конечно, не стеснял, было бы лишь дозволение начальства. Митя из своей коморки, когда вызывали его, сходил всегда вниз в место, назначенное для свиданий. Войдя в комнату, Алёша как раз столкнулся с Ракитиным, уже уходившим от Мити. Оба они громко говорили. Митя, провожая его, чему-то очень смеялся, а Ракитин как будто ворчал. Ракитин, особенно в последнее время, не любил встречаться с Алёшей. Почти не говорил с ним, даже и раскланивался с натугой. Завидя теперь входящего Алешу, он особенно нахмурил брови и отвел глаза в сторону, как бы весь занятый застегиванием своего большого теплого с меховым воротником пальто. Потом тотчас же принялся искать свой зонтик. «Своего бы не забыть, чего!» — пробормотал он, единственное, чтобы что-нибудь сказать.
«Ты чужого-то чего не забудь!»
— сострил Митя и тотчас же сам расхохотался своей остроте. Ракитин мигом вспылил.
«Ты это своим Карамазовым рекомендуй, крепостничье ваше отродье, а не Ракитину!»
— крикнул он вдруг, так и затрясшись от злости.
«Чего ты? Я пошутил!» — вскрикнул Митя. «Фу, черт!
Вот они все таковы!» — обратился он к Алёше, кивая на быстро уходившего Ракитина. «То все сидел, смеялся и весел был, а тут вдруг и вскипел. Тебе даже и головой не кивнул. Совсем, что ли, вы рассорились? Что-то так поздно. Я тебя не то что ждал, а жаждал все утро. Ну да ничего, наверстаем».
«Что он к тебе так часто повадился? Подружился ты с ним, что ли?» — спросил Алёша, кивая тоже на дверь, в которую убрался Ракитин.
«С Михаилом-то подружился? Нет, не то чтоб. Да и чего, свинья, считает, что я подлец. Шутки тоже не понимают, вот что в них главное. Никогда не поймут шутки». Да и сухо у них в душе, плоско и сухо, точно как я тогда к Острогу подъезжал и на острожные стены смотрел. Но умный человек, умный. Ну, Алексей, пропала теперь моя голова.
Он сел на скамейку и посадил с собой рядом Алешу.
«Да, завтра суд. Что ж, неужели же ты так совсем не надеешься, брат?» С робким чувством проговорил Алёша.
«Ты это про что?» — как-то неопределенно глянул на него Митя. «Ах ты про суд! Ну, чёрт! Мы до сих пор все с тобой о пустяках говорили, вот все про этот суд, а я об самом главном с тобой молчал. Да, завтра суд, только я не про суд сказал, что пропала моя голова. Голова не пропала, а то, что в голове сидело, то пропало. Что ты на меня с такой критикой в лице смотришь?»
«Про что ты это, Митя?»
«Идеи, идеи, вот что. Эфика. Это что такое эфика?»
«Эфика?» — удивился Алёша.
«Да, наука, что ли, какая?»
«Да, есть такая наука. Только я, признаюсь, не могу тебе объяснить, какая наука».
«Ракитин знает. Много знает Ракитин, чертова дери. В монахи не пойдет. В Петербург собирается. Там, говорит, в отделение критики, но с благородством направления. Что ж, может пользу принести, карьеру устроить. Ух, карьеру они мастера. Черт с эфикой! Я-то пропал, Алексей, я-то, божий ты человек. Я тебя больше всех люблю. Сотрясается у меня сердце на тебя, вот что. Какой там был Карл Бернар?»
«Карл Бернар?» — удивился опять Алёша.
«Нет, не Карл, постой, соврал. Клод Бернар. Это что такое, химия, что ли?»
«Это должно быть ученый один», — ответил Алёша. «Только, признаюсь тебе, и о нем много не сумею сказать. Слышал только ученый, а какой не знаю».
«Ну и чертова дери, и я не знаю», — обругался Митя. «Подлец какой-нибудь, всего вероятней, да и все подлецы. Ракитин пролезет, Ракитин в щелку пролезет, тоже Бернар, ух, Бернары! Много их расплодилось».
«Да что с тобою?» — настойчиво спросил Алёша.
«Хочет он обо мне, об моем деле статью написать. И тем в литературе свою роль начать, с тем и ходит, сам объяснял. С направлением что-то хочет, дескать, нельзя было ему не убить, заеден средой и прочее, объяснял мне. С оттенком социализма, говорит, будет. Ну и чертова дери, с оттенком так с оттенком, мне все равно. Брата Ивана не любит, ненавидит, тебя тоже не жалует. Ну а я его не гоню, потому что человек умный. Возносится очень, однако. Я ему сейчас вот говорил, Карамазовы не подлецы, а философы, потому что все настоящие русские люди — философы. А ты хоть и учился, а не философ. Ты смерть. Смеется злобно так. А я ему «de mislibus non est disputandum», о мыслях не спорят. Хороша острота. По крайней мере, и я в классицизм вступил, — захохотал вдруг Митя.
«Отчего ты пропал-то? Вот ты сейчас сказал», — перебил Алёша.
«Отчего пропал? В сущности, если все целое взять, Бога жалко, вот отчего».
«Как Бога жалко?»
«Вообрази себе, это там, в нервах, в голове, то есть там, в мозгу, эти нервы, ну, черт их возьми. Есть такие этакие хвостики у нервов, этих хвостики, ну, и как только они там задрожат, то есть, видишь, я посмотрю на что-нибудь глазами, вот так, и они задрожат, хвостики-то. А как задрожат, то и является образ, и не сейчас является, а там какое-то мгновение. Секунда такая пройдет, и является такой будто бы момент, то есть не момент, чертова дери, момент, а образ, то есть предмет или происшествие, ну там, черт дери. Вот почему я и созерцаю, а потом мыслю, потому что хвостики, вовсе не потому, что у меня душа, и что я там какой-то образ и подобие, все это глупости. Это, брат, мне Михаил еще вчера объяснял, и меня точно обожгло. Великолепно, Алеша, это наука. Новый человек пойдет, это-то я понимаю, а все-таки Бога жалко».
«Ну и то хорошо», — сказал Алёша.
«Что Бога-то жалко? Химия, брат, химия. Нечего делать, ваше преподобие, подвиньтесь немножко, химия идет. А не любит Бога Ракитина, ух, не любит. Это у них самое больное место у всех. Но скрывают, лгут, представляются. Что же, будешь это проводить в отделение критики, спрашиваю? Ну, явно-то не дадут, — говорит, смеется. Только как же, спрашиваю, после того человек-то? Без Бога-то и без будущей жизни. Ведь это, стало быть, теперь все позволено, все можно делать. А ты не знал, — говорит, — смеется. Умному, — говорит, — человеку все можно, умный человек умеет раков ловить. Но вот ты, — говорит, — убил и влопался, и в тюрьме гниешь. Это он мне-то говорит, свинья естественная. Я этаких прежде вон вышвыривал, ну а теперь слушаю. Много ведь и дельного, — говорит, — умно тоже пишет. Он мне с неделю назад статью одну начал читать. Я там три строки тогда нарочно выписал. Вот, постой, вот здесь». Митя спеша вынул из жилетного кармана бумажку и прочел. Чтоб разрешить этот вопрос, необходимо прежде всего поставить свою личность в разрез со своей действительностью. Понимаешь или нет?
Нет, не понимаю, — сказал Алеша. Он с любопытством приглядывался к Мите и слушал его.
Я не понимаю, темно и неясно, зато умно. Все, говорит, так теперь пишут, потому что такая уж среда, среды боятся. Стихи тоже пишет, подлец. Хохлаковой ножку воспел.
Я слышал, — сказал Алеша.
Слышал? А стишонки слышал?
Нет.
У меня они есть, вот я прочту. Ты не знаешь, я тебе не рассказывал, тут целая история, шельма. 3 недели назад меня дразнить вздумал. Ты вот, говорит, влопался, как дурак из-за 3000, а я 1500 их тяпну. На вдовице одной женюсь и каменный дом в Петербурге куплю. И рассказал мне, что строит куры Хохлаковой, а та и с молоду умна не была. А в 40-то лет и совсем ума решилась. Да чувствительно, говорит, уж очень, вот я ее на том и добью. Женюсь, в Петербург ее отвезу, а там газету издавать начну. И такая у него скверная сладострастная слюна на губах. Не на Хохлакову слюна, а на 1500 тысяч. И уверил меня, уверил. Все ко мне ходит каждый день, поддается, говорит. Радостью сиял. А тут вдруг его и выгнали. Перхотин Петр Ильич взял верх. Молодец. То есть так бы и расцеловал эту дурищу за то, что его прогнала. Вот он как ходил-то ко мне, тогда и сочинил эти стишонки. В первый раз, говорит, руки мараю, стихи пишу для обольщения, значит, для полезного дела. Забрав капитал у дурищи, гражданскую пользу потом принести могу. У них ведь всякой мерзости гражданское оправдание есть. А все-таки, говорит, лучше твоего Пушкина написал, потому что и в шутовской стишок сумел гражданскую скорбь всучить. Это что про Пушкина-то я понимаю. Что же, если в самом деле способный был человек, а только ножки описывал? Да ведь гордился-то стишонками как. Самолюбие-то у них самолюбие. «На выздоровление больной ножки моего предмета» — это он такое заглавие придумал, резвый человек. «Уж какая ж это ножка! Ножка вспухшая немножко. Доктора к ней ездят, лечат, и бинтуют, и калечат. Не по ножкам я тоскую, пусть их Пушкин воспевает. По головке я тоскую, что идеи не понимает. Понимала уж немножко, да вот ножка помешала. Пусть же вылечится ножка, чтоб головка понимала. Свинья, чистая свинья, а игриво у мерзавца вышла. И действительно гражданскую-то всучил. А как рассердился, когда его выгнали, скрежетал.
Он уже отомстил, — сказал Алеша. Он про Хохлакову корреспонденцию написал. И Алеша рассказал ему наскоро о корреспонденции в газете «Слухи».
«Это он», — подтвердил Митя, нахмурившись. «Это он. Эти корреспонденции, я ведь знаю. То есть сколько низостей было уже написано, про Грушу, например, и про ту тоже, про Катю. Хм».
Он озабоченно прошелся по комнате. «Брат, мне нельзя долго оставаться», — сказал, помолчав Алеша. «Завтра ужасный великий день для тебя. Божий суд над тобой совершится. И вот я удивляюсь, ходишь ты и вместо дела говоришь, Бог знает о чем».
«Нет, не удивляйся», — горячо перебил Митя. «Что ж мне о смердящем этом псе говорить, что ли, об убийце?» «Довольно мы с тобой об этом переговорили. Не хочу больше о смердящем, сыне смердящей. Его Бог убьет, вот увидишь, молчи!»
Он в волнении подошел к Алёше и вдруг поцеловал его. Глаза его загорелись.
«Ракитин этого не поймет».
Начал он весь как бы в каком-то восторге. «А ты все поймешь. Оттого и жаждал тебя». Видишь, я давно хотел тебе многое здесь, в этих облезлых стенах, выразить, но молчал о главнейшем. Время как будто все еще не приходило. Дождался теперь последнего срока, чтобы тебе душу вылить. Брат, я в себе в эти 2 последние месяца нового человека ощутил. Воскрес во мне новый человек. Был заключен во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром. Страшно. И что мне в том, что в рудниках буду 20 лет молотком руду выколачивать? Не боюсь я этого вовсе, а другое мне страшно теперь. Чтобы не отошел от меня воскресший человек. Можно найти и там, в рудниках, под землей, рядом с собою, в таком же каторжном и убийце, человеческое сердце и сойтись с ним, потому что и там можно жить и любить и страдать. Можно возродить и воскресить в этом каторжном человеке замершее сердце. Можно ухаживать за ним годы и выбить, наконец, из вертепа на свет уже душу высокую, страдальческое сознание, возродить ангела, воскресить героя.
А их ведь много, их сотни, и все мы за них виноваты. Зачем мне тогда приснилось дитё в такую минуту? Отчего бедно дитё? Это пророчество мне было в ту минуту. За дитё и пойду. Потому что все за всех виноваты. За всех дитё, потому что есть малые дети и большие дети. Все дитё. За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь изо всех пойти. Я не убил отца, но мне надо пойти. Принимаю. Мне это здесь все пришло, вот в этих облезлых стенах. А их ведь много, их там сотни подземных-то с молотками в руках. О да, мы будем в цепях, и не будет воли, но тогда, в великом горе нашем, мы вновь воскреснем в радость, без которой человеку жить невозможно. А Богу быть, ибо Бог дает радость, это его привилегия. Великое! Господи, истай человек в молитве! Как я буду там, под землей, без Бога? Врет Ракитин, если Бога с земли изгонят, мы под землей его сретим. Каторжному без Бога быть невозможно. Невозможней даже, чем не каторжному. И тогда мы, подземные человеки, запоем из недр земли трагический гимн Богу, у которого радость. Да здравствует Бог и его радость! Люблю его! Митя, произнося свою дикую речь, почти задыхался. Он побледнел, губы его вздрагивали, из глаз катились слезы. «Нет, жизнь полна, жизнь есть и под землею», — начал он опять. «Ты не поверишь, Алексей, как я теперь жить хочу, какая жажда существовать и сознавать именно в этих облезлых стенах во мне зародилась. Ракитин этого не понимает, ему бы только дом выстроить да жильцов пустить, но я ждал тебя. Да и что такое страдание? Не боюсь его, хоть бы оно было бесчисленно. Теперь не боюсь, прежде боялся. Знаешь, я, может быть, не буду и отвечать на суде. И кажется, столько во мне этой силы теперь, что я все поборю, все страдания, только чтобы сказать и говорить себе поминутно «Я есмь!» В тысячи мук я есмь, в пытке корчусь, но есмь! В столпе сижу, но и я существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть. А знать, что есть солнце, это уже вся жизнь, Алеша, херувим ты мой, меня убивают разные философии, черт их дери. Брат Иван...
«Что, брат Иван?» — перебил было Алеша, но Митя не расслышал.
«Видишь, я прежде этих всех сомнений никаких не имел, но все во мне это таилось. Именно, может, от того, что идеи бушевали во мне неизвестные, я и пьянствовал, и дрался, и бесился. Чтоб утолить в себе их дрался, чтобы их усмирить, сдавить. Брат Иван не Ракитин, он таит идею. Брат Иван — сфинкс, и молчит, все молчит. А меня Бог мучит. Одно только это и мучит, а что, как его нет?» Что, если прав Ракитин, что эта идея искусственная в человечестве? Тогда, если его нет, то человек — шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без Бога-то? Вопрос. Я все про это. Ибо кого же он будет тогда любить, человек-то? Кому благодарен-то будет, кому гимн-то воспоет? Ракитин смеется, Ракитин говорит, что можно любить человечество и без Бога. Но это сморчок сопливый может только так утверждать, а я понять не могу. Легко жить Ракитину. Ты, говорит он мне сегодня, о расширении гражданских прав человека хлопочи лучше, а ли хоть о том, чтобы цена на говядину не возвысилась. Этим проще и ближе человечеству любовь окажешь, чем философиями. Я ему на это и отмочил, а ты, говорю, без Бога-то сам еще на говядину цену набьешь, коль под руку попадет, и наколотишь рубль на копейку. Рассердился. Ибо что такое добродетель, отвечает мне Алексей. У меня одна добродетель, а у китайца другая. Вещь, значит, относительная. Или нет? Или не относительная? Вопрос коварный. Ты не засмеешься, если скажу, что я две ночи не спал от этого. Я удивляюсь теперь только тому, как люди там живут и об этом ничего не думают. Суета. У Ивана Бога нет. У него идея. Не в моих размерах. Но он молчит. Я думаю, он масон. Я его спрашивал, молчит. В роднике у него хотел водиться и спить, молчит. Один только раз одно словечко сказал.
«Что сказал?» — поспешно поднял Алеша.
«Я ему говорю, стало быть, все позволено, коли так?» Он нахмурился. «Федор Павлович, — говорит папенька наш, — был поросенок, но мыслил он правильно. Вот ведь что отмочил, только всего и сказал. Это уже почище Ракитина».
«Да», — горько подтвердил Алеша. «Когда он у тебя был?»
Об этом после, теперь другое. Я об Иване не говорил тебе до сих пор почти ничего, откладывал до конца. Когда эта штука моя здесь кончится и скажут приговор, Тогда тебе кое-что расскажу, все расскажу. Страшное тут дело одно. А ты будешь мне судья в этом деле. А теперь и не начинай об этом теперь, молчок. Вот ты говоришь об завтрашнем, о суде, а веришь ли, я ничего не знаю.
Ты с этим адвокатом говорил?
Что адвокат? Я ему про все говорил. Мягкая шельма, столичная, Бернар. Только не верит мне ни на сломанный грош. Верит, что я убил, вообрази себе, уж я вижу. Зачем же, спрашиваю, в таком случае вы меня защищать приехали? Наплевать на них. Тоже доктора выписали, сумасшедшим хотят меня показать. Не позволю! Катерина Ивановна свой долг до конца исполнить хочет. С натуги! Митя горько усмехнулся. Кошка! Жестокое сердце. А ведь она знает, что я про нее сказал тогда в мокром, что она великого гнева женщина. Передали? Передали, да. Показания умножились, как песок морской. Григорий стоит на своем. Григорий честен, но дурак. Много людей честных благодаря тому, что дураки. Это мысль Ракитина. Григорий мне враг. Иного выгоднее иметь в числе врагов, чем друзей. Говорю это про Катерину Ивановну. Боюсь, ох, боюсь, что она на суде расскажет про земной поклон после 4500. До конца отплатит последний кадрант. Не хочу ее жертвы. Устыдят они меня на суде, как-то вытерплю. Сходи к ней, Алеша, попроси ее, чтоб не говорила этого на суде. Аль нельзя? А черт, все равно вытерплю. А ее не жаль, сама желает. По делам вору мука. Я, Алексей, свою речь скажу. Он опять горько усмехнулся. Только груша-то, господи! Она-то за что такую муку на себя теперь примет? Воскликнул он вдруг со слезами. Убивает меня груша, мысль о ней убивает меня, убивает. Она давеча была у меня. Она мне рассказывала. Она очень была сегодня тобою огорчена. Знаю, черт меня дери за характер. Приревновал. Отпуская, раскаялся, целовал ее, прощения не попросил.
«Почему не попросил?» — воскликнул Алеша. Митя вдруг почти весело рассмеялся.
«Боже, тебя сохрани, милого мальчика, когда-нибудь у любимой женщины за вину свою прощение просить. У любимой особенно, особенно, как бы ни был ты пред ней виноват, потому что женщина — это брат. Черт знает, что такое. Уж в них-то я, по крайней мере, знаю толк. Ну, попробуй пред ней сознаться в вине. Виноват, дескать, прости, извини, тут-то и пойдет». Град попреков. Ни за что не простит прямо и просто, а унизит тебя до тряпки. Вычитает, чего даже не было, все возьмет, ничего не забудет, своего прибавит и тогда уж только простит. И это еще лучшее, лучшее из них. Последние поскребки выскребет и все тебе на голову сложит. Такая, я тебе скажу, живодерность в них сидит во всех до единой, в этих ангелах-то, без которых жить-то нам невозможно. Видишь, голубчик, я откровенно и просто скажу. Всякий порядочный человек должен быть под башмаком хоть у какой-нибудь женщины. Таково мое убеждение. Не убеждение, а чувство. Мужчина должен быть великодушен, и мужчину это не замарает. Героя даже не замарает, Цезаря не замарает. Но прощения все-таки не проси. Никогда и ни за что. Помни правило. Преподал тебе его брат твой Митя от женщин погибшей. Нет уж, я лучше без прощения груши чем-нибудь заслужу.
Благоговею я пред ней, Алексей, благоговею. Не видит только она этого, нет, все ей мало любви. И томит она меня, любовью томит, что прежде.
Прежде меня только изгибы инфернальные томили, а теперь я всю ее душу в свою душу принял и через нее сам человеком стал. Повенчают ли нас? А без того я умру от ревности. Так и снится что-нибудь каждый день. Что она тебе обо мне говорила?»
Алеша повторил все давешние речи Грушеньки. Митя выслушал подробно, многое переспросил и остался доволен.
«Так не сердится, что ревную!» — воскликнул он. «Прямо женщина! У меня у самой жестокое сердце. Ух, люблю таких жестоких-то, хотя и не терплю, когда меня ревнуют. Не терплю! Драться будем. Но любить ее буду бесконечно. Повенчают ли нас?» Каторжных разве венчают? Вопрос. А без нее я жить не могу.
Митя нахмуренно прошелся по комнате. В комнате становилось почти темно. Он вдруг стал страшно озабочен.
«Так секрет, — говорит, — секрет. У меня, дескать, втроем против нее заговор, и Катька, дескать, замешана. «Нет, брат Грушенька, это не то. Ты тут маху дала, своего глупенького женского маху. Алеша, голубчик, куда ни шло, открою я тебе наш секрет».
Он оглянулся во все стороны, быстро вплоть подошел к стоявшему пред ним Алёше и зашептал ему с таинственным видом, хотя по-настоящему их никто не мог слышать. Старик-сторож дремал в углу на лавке, а до караульных солдат ни слова не долетало.
«Я тебе всю нашу тайну открою», — зашептал спеша Митя. «Хотел потом открыть, потому что без тебя разве могу на что решиться? Ты у меня все. Я хоть и говорю, что Иван над нами высший, но ты у меня херувим. Только твое решение решит. Может, ты-то и есть высший человек, а не Иван? Видишь, тут дело совести, дело высшей совести, тайна столь важная, что я справиться сам не смогу и все отложил до тебя. А все-таки теперь рано решать, потому надо ждать приговора. Приговор выйдет, тогда ты и решишь судьбу. Теперь не решай, я тебе сейчас скажу, ты услышишь, но не решай! Стой и молчи, я тебе не все открою. Я тебе только идею скажу, без подробностей, а ты молчи. Ни вопроса, ни движения, согласен? Впрочем, Господи, куда я дену глаза твои? Боюсь, глаза твои скажут решение, хотя бы ты и молчал. Ух, боюсь! Алеша, слушай! Брат Иван мне предлагает бежать. Подробностей не говорю, все предупреждено, все может устроиться. Молчи и не решай. В Америку с грушей, ведь я без груши жить не могу. Ну, как ее ко мне там не пустят? Каторжных разве венчают? Брат Иван говорит, что нет. А без груши что я там под землей с молотком-то? Я себе только голову раздроблю этим молотком, а с другой стороны совесть-то. От страдания ведь убежал. Было указание, отверг указание, был путь очищения, поворотил налево кругом. Иван говорит, что в Америке при добрых наклонностях можно больше пользы принести, чем под землей. Ну, а гимн-то наш подземный где состоится? Америка что? Америка опять суета. Да и мошенничество тоже, я думаю, много в Америке-то. От распятия убежал. Потому ведь говорю тебе, Алексей, что ты один понять это можешь, а больше никто. Для других это глупость и бред, вот все то, что я тебе про гимн говорил. Скажут, с ума сошел, аль дурак. А я не сошел с ума, да и не дурак. Понимает про гимн и Иван, ух, понимает, только на это не отвечает, молчит, гимну не верит. Не говори, не говори, я ведь вижу, как ты смотришь, ты уж решил, не решай, пощади меня. Я без груши жить не могу, подожди сюда!
Митя кончил как иступленный. Он держал Алешу обеими руками за плечи и так и впился в его глаза своим жаждущим воспаленным взглядом.
«Каторжных разве венчают?» — повторил он в третий раз молящим голосом.
Алеша слушал с чрезвычайным удивлением и глубоко был потрясен. «Скажи мне одно», — проговорил он. «Иван очень настаивает. И кто это выдумал первый?»
Он это выдумал, он настаивает. Он ко мне все не ходил, и вдруг пришел неделю назад и прямо с этого начал. Страшно настаивает, не просит, а велит. В послушании не сомневается, хотя ему все мое сердце, как тебе, вывернул и про гимн говорил. Он мне рассказал, как устроит, все сведения собрал, но это потом. Да истерики хочет. Главное — деньги. 10 тысяч, говорит, тебе на побег, а 20 тысяч на Америку, а на 10 тысяч, говорит, мы великолепный побег устроим.
«И мне отнюдь не велел передавать?» — переспросил снова Алеша.
«Отнюдь никому, а главное тебе, тебе ни за что. Боится, верно, что ты как совесть предо мной станешь. Не говори ему, что я тебе передал. Ух, не говори!»
«Ты прав», — решил Алеша. «Решить невозможно раньше приговора суда. После суда сам и решишь. Тогда сам в себе нового человека найдешь, он и решит».
«Нового человека Альбернара тут и решит по-бернаровски. Потому, кажется, я и сам Бернар презренный!»
Горько осклабился Митя. «Но неужели, неужели, брат, ты так уж совсем не надеешься оправдаться?» Митя судорожно вскинул вверх плечами и отрицательно покачал головой.
«Алеш, голубчик, тебе пора!» — вдруг заспешил он. «Смотритель!» — закричал на дворе. «Сейчас сюда будет! Нам поздно, беспорядок! Обними меня поскорей, поцелуй, перекрести меня, голубчик, перекрести на завтрашний крест!»
Они обнялись и поцеловались.
«А Иван-то, — проговорил вдруг Митя, — бежать-то предложил, а сам ведь верит, что я убил».
Грустная усмешка выдавилась на его губах.
«Ты спрашивал его, верит он или нет?» — спросил Алеша.
«Нет, не спрашивал. Хотел спросить, да не смог, силы не хватило. Да все равно я ведь по глазам вижу. Ну, прощай».
Еще раз поцеловались наскоро, и Алеша уже было вышел, как вдруг Митя кликнул его опять. «Становись предо мной, вот так!» И он опять крепко схватил Алешу обеими руками за плечи. Лицо его стало вдруг совсем бледно, так что почти в темноте это было страшно заметно. Губы перекосились, взгляд впился в Алешу. «Алеша, говори мне полную правду, как пред Господом Богом! Веришь ты, что я убил, или не веришь? Ты-то сам, ты, веришь или нет? Полную правду, не лги!» — крикнул он ему иступленно. Алешу как бы всего покачнуло, а в сердце его он слышал, это как бы прошло что-то острое. «Полно, что ты?» — пролепетал было он, как потерянный. «Всю правду, всю, не лги!» — повторил Митя. «Ни единой минуты не верил, что ты убийца!» Вдруг вырвалось дрожащим голосом из груди Алеши, и он поднял правую руку вверх, как бы призывая Бога в свидетели своих слов. Блаженство озарило мгновенно все лицо Мити.
«Спасибо тебе», —
выговорил он протяжно, точно испуская вздох после обморока.
«Теперь ты меня возродил.
Веришь ли, до сих пор боялся спросить тебя, это тебя, это тебя?
Ну иди, иди. Укрепил ты меня на завтра, благослови тебя Бог! Ну, ступай, люби Ивана!»
Вырвалось последним словом у Мити. Алеша вышел весь в слезах. Такая степень мнительности Мити, такая степень недоверия его даже к нему, к Алеше. Все это вдруг раскрыло пред Алешей такую бездну безвыходного горя и отчаяния в душе его несчастного брата, какой он и не подозревал прежде. Глубокое, бесконечное сострадание вдруг охватило и измучило его мгновенно. Пронзенное сердце его страшно болело. «Люби Ивана!» — вспомнились ему вдруг сейчасшние слова Мити. Да он и шел к Ивану. Ему еще утром страшно надо было видеть Ивана. Не менее как Митя его мучил Иван, а теперь после свидания с братом более чем когда-нибудь.